Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж». Тема сегодняшней беседы называется «Исцеление Сухорукова в субботу». Сегодня мы будем говорить о проблеме, которая, как и голод, касается многих и многих людей. Мы будем говорить об инвалидности. Мы рассмотрим 12 главу Евангелия от Матфея с 9 по 14 стих. Предыдущая беседа показала нам, что проблемы, связанные с насыщением человека, они тоже волнуют Господа. В наше время, несмотря на развитие сельскохозяйственной технологии, проблема голодающей части населения не прекращается. И не надо думать, что голод бывает только в странах третьего мира. Голодающих или недоедающих людей можно найти везде. Несомненно, среди знакомых нам есть люди, которые испытывают достаточно часто чувство голода. Не надо дожидаться, что кто-нибудь, кого вы лично знаете, упадет в голодный обморок в вашем присутствии. Здесь вина будет возложена и на ваши плечи. Но можем ли мы сказать, что это Бог не позаботился о нашей планете, и на ней есть нехватка пищи по его вине? Конечно, нет. Творец позаботился о том, чтобы не только люди, но и все другие существа насыщались всем необходимым. Причина нехватки пищи на планете – это грех алчных людей, которые спекулируют тем, на пользование чем имеет право каждый. Именно такие люди завышают цены на продукты и создают искусственный дефицит. Обратите внимание на то, как перед выборами в президенты или в парламент создается искусственный дефицит бензина, продуктов и других вещей первой необходимости. Это делается специально, чтобы заставить людей выбрать нужного для них кандидата, о котором все будут уверены, что вот он-то наведет порядок. Так манипулируют нами, каждым из нас. И все это называется предвыборные технологии. Они оттачиваются и достигнут своего апогея, когда к власти на планете будут проталкивать и вживлять Антихриста, сына дьявола. Иисус Христос предупреждал верующих не увлекаться объедением и пьянством. Реально голод содействует с изобилием спекулянтов, воров и казнокрадов. Сказано: смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь. Евангелие от Луки, 21 глава, 34-36 стих. Иными словами, Библия призывает нас избегать излишеств в жизни, ибо это ведет ко греху. Когда ты молишься за еду, брат, сестра, вспомни, сколько людей голодают и даже умирают от голода прямо в это самое мгновение. Почему жители южных стран, где производится самое большое количество разнообразных продуктов, голодают, а северные страны живут в продовольственном изобилии? Это связано с тем, что северные державы столетиями колонизировали и эксплуатировали южные колонии и обобрали их, а с помощью оружия продолжают и теперь осуществлять политику государственного террора против стран, где есть нефть, газ, золото, серебро, пшеница, разные виды бобовых, овощей и фрукты. И если страны третьего мира восстают, то такие страны объявляют оплотом терроризма и экстремизма, и с благословения ООН нападают на их территории. Чтобы понять, что такое эксплуатация, я приведу пример из западного издания. В одном западном журнале написано, когда Англия около 200 лет тому назад впервые пришла на этот богатый субматерик, в области сегодняшней Индии жило 60 миллионов людей. Около 10 миллионов вели голодное существование. С тех пор население увеличилось в 7 раз, и теперь замечается обратное положение. В достаточной мере питаются только около 10 миллионов человек. Вот это прогресс. Раньше из 60 миллионов только 10 миллионов голодали, а сейчас население увеличилось в 7 раз, и какая ужасная ситуация. Нормально питается только 10 миллионов человек. Вот сами эти эксплуататоры в западном издании признают эту очевидную истину. Это цитата взята из книги, которая называется «Голодающая планета». Ее автор Георг Боргштром. Жизнь людей ухудшилась ровно на 7 раз. Именно таким образом сытость одних оборачивается худобою других. В Писании сказано о таковых: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей». Книга пророка Исаия, 5 глава, 8-9 стих. Иногда голод осуществляется искусственно, чтобы остановить сопротивление народа незаконным властям. Так коммунисты на просторах России, Украины и Белоруссии боролись с народным сопротивлением. Цифры ужасны. Например, в 1921 году в СССР во время голода погибло 5 миллионов людей. В 1929 году голод был причиной смерти по приблизительному подсчету 3 миллионов людей. В 1930-е годы в России умерло 5 миллионов человек. Всех этих людей уморили голодом, предали самый ужасный из известных казней. И эти люди гибли не в темницах, они мучились все вместе со своими домашними детьми. Их страдания превзошли муку Иова многострадального. Но сегодня мы будем говорить об инвалидах. В каком положении находятся и как проживают эти люди? И мы прочитаем первый стих из сегодняшнего Евангелия. И, отходя оттуда, вошел он в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку. Это 12 глава от Матфея, 9 стих и первая часть 10 стиха. Одна женщина, у которой были парализованы руки и ноги, сказала: «Я чувствую себя духовно здоровым человеком». Значительно хуже будет тем, которые сейчас считают себя здоровыми, а потом им понадобятся очки, контактные линзы, зубные протезы, слуховые аппараты, всевозможные протезы для колен, рук, ног и позвоночника. Это сейчас люди храбрятся своей молодостью, но постепенно в их жизнь будут проникать разные проблемы, связанные со здоровьем. И если они сейчас не научатся с уважением относиться к инвалидам, то что их ждет самих в будущем? Я сам, хотя мне 46 лет, имею много трудностей из-за болезни диабета. Постоянно чувствуешь себя усталым. Такое ощущение, как будто физически трудился. Просыпаешься с утра и чувствуешь усталость в пояснице, в ногах. Особенно болят ступни ног. Из-за защемления позвоночника страшно болит левая нога и поясница. Практически невозможно ходить. Сделаю 30-40 метров, и надо где-нибудь посидеть. Засыпать становится все труднее и труднее. Сменил уже 6 очков. А что дальше? Многие наши радиослушатели – это люди, страдающие тяжелыми недугами, инвалиды. Среди них много так называемых надомников, которые самостоятельно не могут выйти даже из дома. Не то, что там 30-40 метров пройти. Вообще не могут выйти самостоятельно из дома. Посещение храма для них – это настоящий праздник. Поэтому, если вам известны такие инвалиды, постарайтесь помочь им. Хотя бы оказываться на природе. И хорошо, если вы поможете им посетить храм. Хотя бы на большой праздник. Буржуазные тоталитарные режимы не нуждаются в инвалидах. Они пытаются отобрать у них жилье, переселить их в бараки, которые называются лечебницами. Это лечебницы для пожизненного пребывания в подобных условиях. Чаще в так называемых домах инвалидов и домах престарелых тяжелая обстановка. Чаще всего туда отправляют пожилых и не совсем пожилых людей, их собственные дети. Как там заботятся с инвалидами, мне приходилось неоднократно наблюдать. В коридоре, в палатах устойчивый запах мочи. Белье, хотя и меняют, но оно настолько застирано в каких-то бурых пятнах и буквально трещит по швам. Слава Богу, что возрождается институт сестер милосердия. Эти женщины стараются сделать все возможное, чтобы духовно и физически облегчить страдания фактически брошенных людей. Тот уровень ухода за инвалидами, который был в дореволюционной России, теперь уже недостижим, хотя медицина ушла далеко и вперед. Но многие умирают только потому, что у них нет средств на лечение, на сложные и дорогостоящие операции. В Писании сказано: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупление тела нашего. Вы слышите? Ожидаем искупление тела нашего. Послание к Римлянам, 8 глава, 22-23 стих. Вы слышите, о чем здесь говорит апостол Павел? И само наше тело, ныне страдающее, истинающее, переживает и ожидает усыновления и искупления. В тот день, когда Господь воскресит человека, Он избавит его тело от всякого недуга. Один мальчик 12 лет, у которого тяжелая форма заикания. Врачи отказались ему помочь. Этот мальчик спросил меня, неужели и в Царстве Божьем я буду заикаться и также невнятно выражаться в своих мыслях? С волнением я показал ему текст из пророка Исаии, где сказано: «Будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно». Книга пророка Исаия 32:4. Вы слышите, братья и сестры? Никакого заикания не будет в Царстве Отца нашего Небесного. Будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Исаия 32:4. Там же у Исаии сказано: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой скочит, как олень, и язык немого будет петь». Исаия 35:5-6. Счастье этой новой, поистине счастливой жизни, счастьем этой новой, поистине счастливой жизни смогут воспользоваться многие и многие. Сказано: «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог пересчесть, из всех племен». Вы слышите? Из всех племен. Не только славянские племена. «Из всех племен, и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Книга Откровения, 7 глава, с 9 по 10 стих. Никто не может сосчитать количество этих спасенных. Это в Новом Завете сказано. Посмотрите, что в Ветхом Завете сказано, в 3 Ездры. Спасается, как капля против волны. Как капля. Видите, как Христос все изменил чудесно. Своей кровью Он омыл наши грехи. Исцеление воскресших произойдет моментально, как только выяснится, что грехи их прощены и омыты кровью Агнца. Сказано: «И ни один из жителей не скажет: я болен». Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. Книга Исаии 33:24. То есть они будут здоровы, потому что отпущены их согрешения. И никто из них не скажет: я болен. Невозможно описать радость духовной и физически исцеленных людей, когда под новым чистым небом экологически исцелится и наша земля, и Царствие Божие будет яко на небесе и на земле. Оказывается, что каждый грех рождает целый ряд недугов. Он как магнит притягивает к себе болезни и неприятности. Грех – это как пробоина в судне корабля. Если ее во время не заделать, не законопатить, то все судно, весь корабль, каким бы огромным он ни был, может потонуть. Но не только грехи являются причиной заболевания. Златоуст пишет: «Неужели все болезни от грехов? Не все, но большая часть. Некоторые бывают от беспечности». Это когда люди не следят за своим здоровьем. Далее Златоуст пишет. Чревоугодие, пьянство и бездействие, бездействие в лечении, также производят болезни. Конец цитаты. Преподобный Ефрем Сирин писал, причина болезни – грех, собственная своя воля, а не какая-либо необходимость. То есть физическая болезнь иногда посылается для преодоления горшей болезни, болезни страстной и греховной, которая намного хуже. И физическая болезнь – это как бы тормоз, который говорит «остановись, дальше все, погибель». Не успели люди свыкнуться с чумой 20 века, с СПИДом, как новая чаша гнева изливается на головы нераскаянных извращенцев. Новая болезнь передается половым путем и буквально разваливает, взрывает распаленный мозг больного. Вестник Израиля от 28.12.2006 года сообщает, венерическая болезнь, известная под названием шестая венерическая болезнь, которая может привести к воспалению мозга и смерти, достигла границ Израиля, сообщает газета «Маариф». Ранее эта болезнь была распространена в основном в тропических регионах. Однако с недавних пор она стала распространяться и в странах Запада. При этом наибольшую обеспокоенность специалистов вызывает тот факт, что врачи практически не знакомы с этой болезнью, что сильно затрудняет ее своевременное диагностирование. Первые сообщения о новой болезни американское министерство здравоохранения получило в начале прошлого года. За 2 года подобных сообщений накопилось уже несколько сотен, однако, по мнению специалистов, счет идет уже на тысячи, поскольку многим больным поставлен неправильный диагноз. Симптомы этой болезни для извращенцев – боли в анусе, то есть страшная боль в заднем проходе, и кровотечение, очень схожие с гастрологическими болезнями, либо просто люди какое-то время не считают себя больными, а потом все это неожиданно всплывает. И острые боли, и проблемы с мозгом. В Израиле пока что зафиксированы единичные случаи болезни. По словам профессора Михаэла Дана, новую болезнь ожидает судьба СПИДа, также вышедшего из Африки, то есть из хамитских земель. И также, как и в случае со СПИДом, первый удар на себя примут гомосексуалисты. Первые случаи заболевания в США были отмечены примерно год назад. Сейчас зарегистрированы сотни случаев, поскольку иногда симптомы болезни не проявляются явно или сразу. Специалисты полагают, что больных тысячи и тысяч. Конец цитаты. Человек, братья и сестры, человек, который хочет выздороветь, он непременно должен знать, как он будет проводить здоровый образ жизни, от чего откажется и что переменит, тогда исцеление может поспешить к нему от Бога. А для иного болезнь есть благо от Бога, как незримые вериги. И если в этом случае человек примет свои страдания, свою инвалидность как из рук Бога, а лучше посвятит их Богу, то в самой инвалидности обретет для себя великое благо. Нечто подобное случилось и с апостолом Павлом. Он писал, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. Смотрите, что пишет апостол Павел. Охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо тогда я немощен, тогда силен. 2 Коринфянам, 12 глава, 7 по 10 стих. Поистине, братья и сестры, сила Божия в немощи совершается, как сказано уже в Евангелии. Претерпевший же до конца спасется. Это Евангелие от Матфея 10:22. Человечество не сможет никогда полностью справиться со всеми своими болезнями. Появятся новые, более страшные болезни. Необходимо вмешательство извне. Необходимы такие глобальные перемены, которые коснутся и человека, и мира природы, которые окружают его. Такие перемены можно ждать только от Господа Бога. И день тот наступит, когда Бог вмешается в судьбы нашей планеты. Будет приостановлена любая форма человеческого правления. Один Господь будет силен в тот день, сказано, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Откровение 21:4. Мы должны смотреть на трудности настоящей жизни. Касаются ли они нашего здоровья, социальных и криминальных проблем общества, коррупции власти, как на проходящие, как мы с вами прочитали, как на проходящие, теряющие свою власть над нами. Еще немного, и мы воспоим песнь освобождения. Исход приближается, и никакие силы зла не в силах остановить его. Сказано, свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, аминь. Откровение 22, 20-21 стих. И мы читаем вторую часть 10 стиха 12 главы Евангелия от Матфея. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Матфея, 12 глава, 11 стих, 2 часть. Подобные вопросы задавались они для того, чтобы выслушать правильный ответ, и не для того, чтобы помочь больному. Их цель была одна – уловить его в слове. Если он скажет, что нельзя исцелить в субботу, то они объявят его жестоким и бесчувственным человеком. Если он ответит обратное, они объявят его нарушителем закона Божия. Блаженный Иероним Стридонский так и истолковал эти слова. Так как он дал удовлетворительный пример для оправдания нарушения субботы, в котором фарисеи обличали его учеников, когда они ели пшеницу в субботу, и он не возбранял им, то они хотят изобличить его самого. Они спрашивают, позволительно ли исцелять в субботние дни, чтобы обвинить его в жестокосердии или бессилии. Если бы он не исцелил больного или в тут мысль такая. Они хотели обвинить его в нарушении закона или в бессилии, если бы он не исцелил больного, или в преступлении закона о субботе, если бы он исцелил его. Конец цитаты. Талмуд запрещает лечение в субботу, если для лечения нужно прямо в субботу изготовить лекарство или хотя бы перемешать его. Лечение ради спасения жизни по Талмуду не просто разрешается, но и вменяется в обязанность. Но сухая рука не подпадала под последнее определение об угрозе жизни, и здесь иудеи формально могли придраться, но только формально. Ведь Иисус Христос даже не прикасается к этому человеку. Он и не лечит его в обычном понимании этого слова. Он одним божественным словом исцеляет его. Прежде чем исцелить мужчину, имеющую сухую руку, Господь Иисус Христос обличает иудеев в непоследовательности. Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро». Евангелие от Матфея, 12 глава, 11-12 стих. Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова. Обличает их в том, что они для корости нарушают субботу, чтобы не лишиться овцы, а человека исцелить не допускают. И так он обличает их здесь как любостяжательных, как немилосердных и как преступников закона Божия. Ибо они, чтобы не потерять овцы, приступают закон о субботе и, не желая исцеления человеку, обличают себя в немилосердие. Конец цитаты. Далее мы читаем. Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. Евангелие от Матфея, 12 глава, 13 стих. Блаженный Феофилакт считает, что сухорукий был наказан этой болезнью, потому что мало помогал нуждающимся и исцеляется для деятельной благотворительности. О жадности научился от фарисеев, которые считали, что это им должны подавать, а не они другим. Феофилакт пишет: многие ныне имеют сухие руки, то есть немилостивые и не простирающиеся к требующим. Но когда гласит их слово евангельское, простирают их для подаяния. Хотя фарисеи, то есть отсеченные от нас гордые демоны, фарисей значит пресечение по своей вражде против нас, и не хотят того, чтобы руки наши простирались для подаяния милостине, подобно тому, как тогда фарисей не желали исцеления недужному. Конец цитаты. Один молодой священник рассказывал мне, что до рукоположения он всегда откладывал деньги для подаяния нищим. А когда стал священником, решил, что все теперь ему должны подавать. Но каковым же было его удивление, когда он прочитал житие святого и праведного Иоанна Кронштадтского. После этого он понял, что священники тоже должны жертвовать нуждающимся. О батюшке Иоанне Кронштадтском известно много случаев, как он проявлял благотворительность, в том числе чудесным образом. Однажды в Андреевский собор пришла одна женщина, и она принесла очень большую сумму денег, хотела дать батюшке Иоанну Кронштадтскому, чтобы он сам распорядился этими деньгами. Но батюшка не принял эти деньги и сказал этой женщине: ты иди домой, ложись спать, прочитай акафист Иисусу, Божьей Матери, Ангелу-Хранителю, встань пораньше, выйди из дома, кого первого увидишь, тому и отдай эти деньги. Эта женщина смутилась. Я уже как-то рассказывал эту историю. Эта женщина смутилась. Она пришла домой, какой там сон, вычитала все эти акафисты, и чуть свет, чуть заря, выходит на улицу, думает, встретить бы какую-нибудь бабушку бедную или какого-нибудь ребенка, сиротку беспризорную. Вдруг идет офицер, китель расстегнут, курит, на ходу ругается. Она поравнялась с этим человеком и остановилась, и этот пакет с деньгами ему сует. Он грубо спрашивает, что тебе надо? Она говорит, это деньги, и называет сумма. Какая большая сумма. И этот человек говорит, мать моя, откуда ты знаешь? Я в эту ночь проигрался в карты и иду на мосту застрелиться, а у меня двое маленьких детей. И они вдвоем в Андреевский собор к батюшке, отцу Иоанну Кронштадтскому, поблагодарить его. Отец Иоанн Кронштадтский очень не любил, когда его благодарили. Он просто их прогнал из храма. Идите, идите, Христа благодарить надо. Он не любил тех людей, которые делали культ из того служения, которое он совершал. Потому что ничего необычного в своем служении он не видел. И мы читаем далее. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Матфея 12:14. Трудно объяснить такую реакцию фарисеев на чудо исцеления Сухорукова. Главную причину такого неадекватного поведения святитель Иоанн Златоуст видит в зависти. Он пишет, такова та зависть, нет зла хуже ее, завистливый мучит и терзает самого себя, прежде того, кому завидует. Когда случится с ближним что-либо неприятное, тогда только он покоен и весел. Чужие несчастья он почитает своим счастьем, а благополучие других своим злополучием. Зависть человека превращает его в дьявола и соделывает его лютым демоном. Также святитель Иоанн Златоуст пишет, здесь он, Господь, совершает чудо одним словом, а во многих других случаях исцеляет и возложением рук. Впрочем, ни то, ни другое не сделало их кроткими, то есть тех, которые видели эти чудеса. Но тогда, как человек получал здоровье, они от исцеления его делались только худшими. Они начинали завидовать Сыну Божию. Он прежде Сухорукова хотел уврачевать их, потому что он их наставлял, когда говорил об овце, что даже в субботу человек ее будет вытаскивать, если она куда-то упадет. И употребил бесчисленные средства врачевания и прежние дела, и слова. Но так как болезнь их была неизлечима, то он приступил к самому делу. Тогда говорит тому человеку, протяни руку твою. И он протянул, и она стала здорова, как другая. Слова, но Иисус, узнав, удалился оттуда, Златоуст так истолковал. Что же делает тихий и кроткий Иисус, узнав об этом, об ожесточении фарисеев? Он удаляется, но Иисус, узнав помышления их, удалился оттуда. Итак, где говорящие, что надлежало быть знамением? Они же сами кричали, знамение, знамение, вот знамение. А они злятся, завидуют. Он показал через это, что ожесточенный человек не убеждается и знамениями, а вместе дал разуметь, что напрасно обвиняли и учеников его. Конец цитаты. Среди наших радиослушателей, как я уже говорил, среди наших радиослушателей, надомников, для которых каждая передача – это возможность принять священника у себя дома и поговорить с ним. Мы физически не успеваем отвечать на все ваши вопросы, которые вы присылаете в ваших письмах, но мы по возможности будем говорить вам слова надежды и Слово Божие. И вы уже знаете, что вы не одиноки. У каждого инвалида есть добрый и отзывчивый друг. Его имя Иисус Христос. Сказано, вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего, Евангелия от Иоанна, 15 глава, 14 и 15 стих. И еще: «Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Евангелие от Матфея, 12:50. И еще: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Евангелие от Иоанна, 20:29. Все эти три цитаты относятся к каждому из нас, уверовавших в Господа Иисуса Христа и стремящихся исполнять Его святую волю. А последняя цитата «блаженны невидевшие и уверовавшие» относится только к нам, к христианам, которые никогда не видели Господа, но усердно веруют в Него, потому что любят Его. И эта наша вера, как здесь сказано, делает нас блаженнее самих самоочевидцев слова, христиан первого поколения. Телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Здравствуйте, отец Олег. Спасибо, Господи, вас за вашу передачу укрепляющую. Она как раз для нас. У меня такой вопрос по Евангелию. Я многогрешная, не понимаю, значит, вот Евангелие от Луки. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. И вот, значит, когда по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И, значит, потом мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великую скорбью искали тебя». Да, Господь Иисус Христос был большим. Да, он пошел в храм. Но ведь матерь какую скорбь испытала? А не мог ли он вот спросить: «Вот, матушка, вот мне надо в храм, вот чтобы не так Матерь Божия скорбела?» Объясните, пожалуйста.
Дело в том, что 12 лет по еврейским законам это время бармитства, когда человек объявляется, если хотите, совершеннолетним по отношению к Торе, к закону Божьему. Он впервые становится среди мужчин, евреев, и впервые публично читает Тору. И с этого момента ярмо закона лежит на нем, и он может принимать самостоятельные решения. Поэтому он ничего особенного не нарушил. А то, что Дева Мария и Иосиф не сразу заметили то, что его нет, они думали, что он идет с другими детьми, потому что на бармитство собирается всегда очень много детей. Это особый такой хороший праздник. Вот такой вопрос. Завтра в храме будут читать родословие Иисуса Христа, сына Давидова, по Евангелию от Матфея. Обычно у нас его читают в храме, но ничего не объясняют. Какой смысл этого родословия? Великий смысл, братья и сестры. Давайте вспомним, как начинается это родословие. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Насона, Насон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Исея и так далее, и так далее. Поэтому в родословии возникает множество интересных вопросов. Первый вопрос. Почему в родословии Матфей помещает имена только таких женщин, которые допустили сексуальную нечистоту? Здесь нету имени праведной Сары, праведной Рахили, Лии, а только тех женщин, которые допустили сексуальную нечистоту. Например, Фомарь, кровосмешение с тестем. А что мы видим далее? Рахав, проститутка из Иерихона, Руфь, мавитянка, у ней была попытка кровосмешения. В книге Второзакония сказано: мавитянин и в десятом поколении не войдет в народ Божий. А бывшая Заурий, кто это такая? Это Версавия. Давид увидел, женщина плескается, и при живом муже взял ее к себе. Прелюбодеяние при живом муже. Зачем Матфей как бы специально ставит имена таких женщин, у которых была сексуальная нечистота? Хотя в еврейских родословиях вообще не принято упоминать женщин. Он это делает специально. Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему родословие разделено на три части? От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилона 14 родов, от Вавилона до Христа 14 родов. Третий вопрос. Почему сказано, что от Вавилона до Христа 14 родов, считаем, находим только 13 имен? Давайте ответим на эти вопросы так, как святые отцы отвечали на эти вопросы. Матфей помещает в родословие Иисуса Христа женщин, допустивших нечистоту плотскую, потому что женщина в библейском понимании – это источник жизни. И он показывает, что этот источник родословия Сына Божия, Сына Давидова, Сына Авраамова, он был замутнен человеческим грехом. А какое значение это имеет для нас? А это значит, что Господь, который по божеству входит в это родословие, а по человечеству выходит из него, Он не погнушается и нас с вами. Вот какой глубокий смысл. Он не погнушается и нашей греховности, и нашей нечистоты, и нашей какой-то затемненности. Следующий вопрос. Почему родословие разделено на три части? От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилона 14 родов, от Вавилона до Христа 14 родов. Это сделано с единственной целью. Святитель Иоанн Златоуст говорит, это сделано для того, чтобы верующие раз и навсегда поняли, что с переменой правления люди лучше не становятся. Грешили при патриархах, от Авраама до Давида, грешили при царях, от Давида до Вавилона, грешили и при двукратии, трикратии, или, как бы сейчас сказали, в период политического плюрализма, при аристократах. То есть, были разные формы правления, и все равно Сыну Божию потребовалось прийти в реальность этого мира, потому что только Он один может избавить людей от проказа греха. И третий вопрос. Сказано, от Вавилона до Христа 14 родов, считаем только 13. А кто же 14-й? Об этом мы как-то недавно говорили. 14-й сам Христос. Если по божеству Он единосущен Богу Отцу, то по человечеству Он единосущен каждому из нас. Вы видите смысл родословия Евангелия от Матфея? Смысл один, если ты не считаешь себя грешником, не читай дальше это родословие. Здесь все говорит о том, что Евангелие – это радостная весть для грешников, что грехи их прощены. Если они уверуют в Иисуса Христа и исповедуют Его Мессии Израиля, они будут спасенными чадами Божьими. Это хороший был вопрос, я рад, что его задали. Также вот записочку подали. А как относиться к тому, что вот был казнен Саддам Хусейн, лидер иракского народа? Единственное, что было доказано на суде, то это только то, что Хусейн приказал расстрелять деревню, из которой по нему велся огонь. Была попытка покушения. Все остальное американцы не доказали. Американские и израильские солдаты каждый месяц расстреливают по 2-3 деревни. И никто не вешает их президентов. В лучшем случае какой-нибудь капрал принесет извинения, мол, не туда попали, простите, извините. То, что сделали с Хусейном, это акция устрашения и заявление на весь мир, что они, американцы, ни с чем и ни с кем никогда не будут считаться. Ни с какими святынями, ни с какими традициями, кроме своей хамерической идеологии, которая ввергает страны в ужас гражданских войн и полного социального хаоса. Так им легче контролировать ресурсы оккупированных территорий. И у нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Раб Божий Владимир, вас беспокоит, я хотел бы узнать, во время празднования Нового года, как можно держать пост и нужно ли его держать?
Вот я прочитаю вам из пророка Исаии. Может быть, это чему-то научит вас. Я уверен, что научит чему-то. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это пост лицемеров. И это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, то есть сделай трапезу, и скитающихся бедных веди в дом, гостей пригласи. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся, если родственник приедет. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Это пророк Исаия, 58 глава, с 4 по 8 стих. А смотрите, что пишет апостол Павел о праздничных днях, многие сейчас спорят, о посте. Здесь апостол Павел объединил две эти темы, пост и праздничные дни вместе. Это послание к римлянам, 14 глава, с 1 по 6 стих. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной, здесь обо днях, о праздниках уже говорится, иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. А кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Послание к римлянам, 14 глава, с 1 по 6 стих. Вот в обители Марфы Мариинской был установлен такой обычай для рабочих, которые совершали тяжелую работу, даже во время Великого Поста великая княгиня разрешала делать котлеты из мяса. И многие придирались к ней. И так агрессивно наступали на нее. Она говорила: похоже, вы приняли меня за котлету и хотите съесть. Может быть, лучше котлетку покушайте, чем так будете кричать на меня. Действительно, иногда люди в своей агрессии теряют всю благодать и церковного праздника, и церковного поста. Ибо пост не для ссор и распри, как говорит пророк Исаия, а праздничные дни для прославления Господа и не для скандалов. И кто как разумеет, если, например, немощный вере, а вы сразу начнете от него все требовать, это будет неправильно. Ты сначала научи этого человека. Ты год позанимайся с ним. Ты поизучай с ним Священное Писание, типикон, закон Божий, а потом спроси. Тогда будешь прав. Спасибо вас, Христос.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77-49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Без сомнения, Серафим, без искренней